Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Добрый день, дорогие друзья. 15 часов в Москве. Это Радио Теос, программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня пятница, 11.11, да, 11 ноября 2016 года. А мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки. Напомню, что программа «По страницам Библии» — это еженедельная прямоэфирная передача, в которой мы делаем с вами три вещи. Во-первых, мы читаем определенные тексты Священного Писания. Какие? Ну, это зависит от второго фактора. Это зависит от того, на чем шла речь в проповедях Джона Вернона Маги, звучавших в нашем эфире на уходящей неделе. Так вот, второе, что мы делаем, это мы слушаем фрагменты из этих проповедей. Это проповеди доктора богословия, который на протяжении 5 лет проходит по всему библейскому тексту, с начала и до конца, от Бытия до Откровения. Мы слушаем фрагменты, мы размышляем, мы анализируем, иногда спорим. И вот здесь, собственно говоря, третья наша задача, третья, чем мы занимаемся в этих наших пятничных посиделках. Мы имеем возможность высказаться и высказываемся. Правда, не так много из нас высказываются. Вот, есть люди, которые постоянно пользуются такой возможностью, есть те, кто, может быть, хотели бы, но боятся, не решаются. Если вы в этой группе, то давайте что-то по этому поводу делать, потому что действительно у нас с вами есть возможность поговорить. Итак, мы читаем Священное Писание, мы слушаем фрагменты из проповеди, мы обсуждаем услышанное. Сегодня будет не совсем обычный эфир. Дело в том, что на уходящей неделе в нашем эфире прозвучали проповеди Джона Вернона Маги по Евангелию от Луки. 5 проповедей с 14 по 18 главы. И вот на самом деле объем текста там был действительно очень большой. И прослушивая эти передачи, я подумал, что мы можем послушать вместе из этих проповедей. Решил, что есть один фрагмент, который обязательно нужно вместе услышать. Мы его послушаем. Но есть нечто более важное. Я предлагаю нам с вами сегодня вот этим более важным и заняться. Есть возможность вместе почитать Евангелие и обсудить. Вот просто обсудить то, что читаем. Конечно, все 5 глав мы прочесть не успеем. Просто прочитать успели бы, обсудить не успеем. Но на какие-то вещи мы обратим внимание, я буду задавать вопросы. Поэтому сегодня мы с вами будем общаться немножко не так, как обычно. Мы будем читать Евангелие, будем беседовать. Если у вас возникнет желание ответить на вопрос или высказаться, вы можете сделать это несколькими способами. Вы можете нам писать на сайте theos.fm или через наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ iOS и Android. Там тоже есть форма обратной связи. Или вы можете нам позвонить на номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Мы примем ваш звонок, выслушаем вас, побеседуем, возможно, зададим вам какие-то вопросы. Дело в том, что вот в этом фрагменте, в сегодняшнем фрагменте Евангелия от Луки начинается и обостряется, я даже сказал бы, не начинается, а уже обостряется конфронтация с фарисеями, с людьми, которых тогда считали общепринятыми духовными авторитетами. И вот 14 глава: Иисуса приглашают в гости. Ну, зачем обычно приглашают человека в гости? Обычно для того, чтобы вот с ним пообщаться, для того, чтобы насладиться этим общением, да, разделить, ну, вот какое-то удовольствие, радость от общения. Иисуса пригласили по другой причине. 14 глава с 1 стиха. «Случилось ему в субботу», ключевое слово, «в субботу», «прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним». И позже мы узнаем, что наблюдали они не для того, чтобы научиться, не для того, чтобы вот, понять, как поступает Господь. Они наблюдали для того, чтобы понять, сделает ли он что-то такое, что окажется предосудительным. Особенно сейчас, когда он приглашен в гости в субботу. Продолжаем библейский текст. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу». В субботу необходимо было отдыхать, есть заповедь хранить субботу. И Иисус, конечно, знал, что к нему присматриваются. Иисус, конечно, знал, что это не просто дружеские посиделки. Иисус, конечно, знал, что его пытаются уловить. Но обратите, пожалуйста, внимание, насколько здорово он переставляет позицию. Вот не он будет сейчас отвечать на их вопрос, а он задает им вопрос. Позволительно ли исцелять в субботу? Вот человек, который нуждается в исцелении. Вот можно, 4 стих, они молчали. Им нечего было сказать, потому что, сказав «да», они, как им казалось, противоречили бы заповеди. Сказав «нет, непозволительно», ну как, вот стоит человек, и что теперь с ним делать? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Один стих. Он ничего им не говорит сначала, он просто исцеляет этого человека. А дальше уже при всем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. То есть им нечего было сказать. Вытащить осла, вытащить вола — это значило работать. Я вспоминаю человека, который... Это христианин, это современный христианин, который объяснял, что, ну вот, суббота ветхозаветная — это сегодня, как он формулировал, воскресенье, и поэтому я в воскресенье не работаю, и поэтому никто в воскресенье работать не должен. Говорил этот убежденный человек. А что ты делаешь в воскресенье, говорю я. Ну вот я хожу в церковь, ну и после церкви я люблю пойти в ресторан, в кафешку. Хорошо, ты приходишь в кафешку, говорю я ему. Но ведь там-то люди работают, ради тебя они работают. Не получается ли некой непоследовательности вот в таком подходе? Эта ситуация похожа на то, что говорит Иисус. У меня к вам, друзья, вопрос. И вопрос этот я сформулировал следующим образом. Вот жизнь по букве и жизнь по духу. Приходилось ли вам сталкиваться с таким противоречием, когда кто-то говорит: нет, нельзя, вот это не положено. Но вы понимаете, что Бог от вас хочет чего-то другого. Я приведу еще один исторический пример, когда ранние миссионеры, нет, не ранние миссионеры, не первые христиане, да, а уже в наше время, в современное время, так, в широком смысле, 17, 18, 19 век, когда ранние миссионеры стали уезжать в миссионерские поездки, им зачастую говорили: все это не надо. Потому что если Бог хочет спасти грешников, то он, или спасти язычников, то он сделает это без меня и без вас. Они говорили: нет, я понимаю, что Бог меня к этому призывает. Знакома ли вам эта ситуация? И как отличить своеволие, ну, просто свое желание, от конкретного Божьего призыва? 8-800-333-1706, сайт theos.fm и наше онлайн-приложение. Пишите, звоните. Я сегодня, пока мы будем читать Евангелие, буду кидать вам вопросы. Их будет несколько. Если какой-то из вас, какой-то из них вас заденет, какой-то из них вас коснется, пишите и звоните. Если нет, давайте читать дальше. Если коснется вопрос, который я не задал, ничего страшного, все равно пишите или звоните. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Тогда все было серьезно, друзья мои. В гостях рассаживались по рангу. Кстати, сегодня тоже есть ситуация, когда в гостях рассаживаются по рангу, когда вот даже карточки, на столе стоят карточки, где кто должен сидеть. На дипломатических приемах такое бывает. Не на тех, где ты приходишь, а просто вот на фуршетик такой. Да, а вот там, где реально люди стоят, садятся за стол. На праздниках больших такое бывает. И вот Иисус начинает рассказывать притчу. Притчи, кстати говоря, в этом тексте, в этом фрагменте будет несколько. Он весь построен на притчах. Иисус говорит: когда ты будешь позван кем на брак, то есть на свадьбу, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Кто-то скажет, что это не актуально, это не современно. А вот сама эта ситуация, кому-то из вас знакома, кто-то из вас попадал в такую ситуацию, вы приходите, не обязательно на свадьбу, Вы приходите на какое-то мероприятие, вы приходите на какую-то встречу, вы садитесь, к вам подходят и говорят, знаете, тут места, вообще-то говоря, зарезервированные, забронированные. Ну, каким-то другим образом просят вас пересесть. Вот знакомо? Если да, если вы попадали, напишите нам об этом. Расскажите. Потому что часто смотрят на Священное Писание и говорят, ну, это все к прошлому времени относится, к прошедшему. Сейчас оно не так. Мне кажется, что так. В моей жизни такой случай был, но это было довольно давно. А может быть и правда, за несколько лет прошедших с того времени что-то изменилось. А у вас как? 10 стих, Иисус продолжает. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Такой случай, кстати, у меня в жизни был. Между прочим, это было в христианской среде, это было в церкви. Я приехал в один город и просто сел в церкви на заднюю скамейку. Подошел пастор, попросил пересесть. Ну, там, правда, было интереснее. Он попросил проповедовать буквально за 5 минут до начала служения. Бывают такие ситуации. Они сложные, но это, наверное, это другая тема. Но тут-то Иисус не только об этом говорит. Иисус говорит о том, что важно нам с вами не превозносить себя. Вот похвалят тебя окружающие люди. Расхожее выражение «сам себя не похвалишь, никто не похвалит» с библейской точки зрения весьма сомнительно. Если Бог хочет, то похвалит. Ну, если тебе вредно, чтобы тебя хвалили, наверное, Бог все дело остановит, и этого не будет. Он продолжает. И это, кстати говоря, это все там, в гостях. Это такие застольные беседы. Я думаю, что для некоторых такая беседа показалась как-то неуютной, неудобной. 12 стих. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, значит, Иисус дает рекомендации, настойчивые такие рекомендации». Тому фарисею, тому начальнику, который его позвал. Как бы он говорит, вот все хорошо, но на будущее... Давайте мы о будущем поговорим через минуту, а пока послушаем звонок. Добрый день и добро пожаловать на Радио Теос. Здрасте.
День добрый.
Добрый.
Вопрос как прозвучал. Надо ли проповедовать, когда... Вопрос встает об этом, да?
Я такого вопроса не задавал.
Разговор заходит.
Да, ну давайте обсудим. Я такого не задавал, но если вам это в голову сейчас пришло, в связи с этим текстом, давайте обсудим.
Да нет, мне не в голову пришло, а я просто... Ну пусть даже в голову пришло. Угу. Ну да, я считаю, надо, если разговор об этом заходит, в кафешке или где-то еще, в автобусе, на остановке.
А скажите, пожалуйста, как вы определяете, когда это уместно, а когда нет? Потому что Иисус действительно начинает говорить, он просто вот начинает говорить на эти темы, на важные
уместно,
темы.
Уместно, например, я стою на остановке, угу. Стоят какие-то люди, мы ездили туда, мы совершили поездку в Израиль, нам на святые места, типа этого.
Ага, да. То есть вы слышите такую их беседу?
Мы считаем, мы веруем, мы поклоняемся Богу, мы воцерковленные, типа того, да?
Угу.
Ну и можно втиснуться в этот разговор и вклиниться.
Как...
Или, например, вот частенько говорят люди там, да? Там это не Бог, там Христос, например, не Бог, там Он просто Сын Божий. Но очень часто эти разговоры слышатся. Люди хотят козырнуть своими знаниями. Здесь уместно будет в разговор войти деликатно, начать разговор. Как бы со стороны там... Если есть знания, надлежащие у людей.
Согласен. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня Игорь. Сильный ветер, я иду по улице с рынка.
А вот я слышу, и вы... То есть вы идете по улице, и вы слушаете Радио Теос?
Ну да, у меня вот предложение.
Вот, Вот классно. Спасибо вам огромное. Спасибо.
А вы хотели мне такой просьбу?
Да, да, все. Рекламы не надо. Спасибо. Мы вас выключим, Игорь, потому что самое главное вы уже сказали. Вот, все остальное это сверх того. А, да, вы на самом деле четко подметили. В данном случае, я думаю, это даже не вклиниваться в разговор. Это аккуратно в этом разговоре поучаствовать, потому что люди уже готовы говорить об этом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус на самом деле был еще круче, еще суровее. Вот он вдруг просто начинает давать рекомендацию. 13 стих. «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Я думаю, что здесь повисло такое неудобное, неловкое молчание за столом. Давайте мы сделаем вот что. На радио молчание повисать не может. Ну, противоречит это жанру. А вот коротенький перерыв можно сделать. Что мы сейчас и сделаем.
Священное Писание. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
Это программа «По страницам Библии». Вы знаете, слова Иисуса были настолько шокирующими. Смысл ведь здесь не только в том, что вот зови тех, кто не может тебе воздать. Смысл в том, что люди часто приглашали гостей. А почему приглашают? Да и приглашают тоже, надеясь получить что-то взамен. Милая, ты знаешь, вот у нас будут такие важные гости, прими их, пожалуйста, как положено. Как это перевести на человеческий язык? Я бы хотел сказать, что переводится это так. Милая, ты знаешь, вот я этих людей очень люблю, очень уважаю. Сделай так, чтобы вот им было хорошо, потому что я хочу им послужить. Ну, боюсь, что так эта реплика не переводится. Она переводится по-другому. Знаешь, мне от этих людей важно что-то получить. И вот то, что я могу от них получить, они могут мне дать. Но то, чтобы они мне это дали, нужно их к себе расположить. Милые, прими их, соответственно. Вот это. И сидевшим за этим столом стало настолько неудобно, 15 стих, услышав это, некто из возлежавших, я сказал сидевших, да, конечно, возлежавших, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Комментаторы библейские спорят, ну, на самом деле даже не могут зацепиться. С чего, вот к чему сказана эта фраза? Знаете, в семье такое бывает, ты не только в семье, кто-то что-то скажет, другие говорят: «Слушай, а ты это к чему?» Вот как это связано с предыдущим разговором, с предыдущей беседой? В данном случае, скорее всего, ответ – никак. Просто зависла пауза, и кто-то хотел что-то сказать, потому что паузу нужно было как-то снять. И кто-то хотел сделать такое глубокомысленное, высокодуховное заявление. А особенно в контексте того, о чем говорилось раньше, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, то есть, ну вот, кто придет на тот великий большой пир. А Иисус-то говорил не столько о пире, сколько о нашем желании всегда что-то с других людей получить. 16 стих, он же сказал ему, он рассказывает притчу, он рассказывает ту же самую ситуацию. И вот тут ключевое слово «отмазка». Человек делает пир, человек хочет пригласить одного, другого, третьего. Какие бывают отмазки? В интернете есть немало интересных историй. Не будем сейчас занимать это время. Все-таки мы читаем Библию, а не интернетовские истории. Но можете сами загуглить, заяндексить и посмотреть, ну, например, ну, объяснительные записки по поводу пропуска или прогула работы. Вот как люди объясняют. 18 стих. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“». А не очень понятно, если ты ее купил, то зачем ее тебе так срочно смотреть, что ты не можешь прийти на эту встречу? Смотрят землю обычно до того, как ее купили. Когда ты ее уже купил, Все, вложение сделано, что теперь-то смотреть? 19 стих. Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Тут смешнее. И доктор Маги в проповедях, которые вы слышали на уходящей неделе, на это обратил внимание, он очень четко на это обратил внимание. Дело в том, что такие званые приемы и в то время делались по вечерам. Это вечер, это уже ближе к ночи. Так вот, валов вечером или ночью не испытывали. Вот этим занимались утром. Этим занимались пораньше, до того, как солнце встанет. Сказать, что, знаешь, я не могу прийти, потому что мне там валов нужно испытать вечерком, а это все равно, что, не знаю, какую бы неуклюжую отмазку здесь придумать, та отмазка, которая есть, она очень, очень неуклюжая. Третий сказал, это самая неуклюжая отмазка: «Я женился, и потому не могу прийти». А на войну он мог не идти. Да-да-да, целый год после свадьбы на войну он мог не идти. Как брак мешал ему прийти одному или с супругой на этот званый прием, это непонятно. Вот в каждом из этих случаев это отмазка. Причем отмазка неловкая, отмазка лицемерная, отмазка, основанная на лжи. И вот тогда хозяин пира, мы читаем 23 стих, господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». И я, надо было, конечно, немножко выше начать, 21 стих, когда выясняется, что никто не может прийти. Вот. Они начинают собирать всех, кого только можно найти. Немножко до этого говорилось о нищих, об увечных, о слепых. Приходите, приходите. В чем смысл? Что здесь происходит? Люди, которые принимали Иисуса у себя в гостях, были уверены, что они-то уж на небесный пир, на брачный пир точно приглашены. Обязательно. Просто по своему рождению, просто по своему положению, просто потому, что они такие. При этом они находят самые разные отмазки. Помните, мы начали с вами говорить о том, что и в гости-то Иисуса пригласили для того, чтобы его уловить, для того, чтобы показать, что он обязательно скажет что-то не так, что он обязательно где-нибудь как-нибудь проколется. Вместо того, чтобы подчиниться, вместо того, чтобы принять его в свое сердце, они просто начинают искать какие-то обходные пути. Ситуация достаточно распространенная, распространена она и сегодня, когда мы думаем о том, что вот у меня вроде бы все в порядке. Вот, мне как бы Иисус не очень нужен. Господь привлекает в свое царство, привлекает к себе тех людей, от которых мы зачастую отворачиваемся. И вот это противопоставление между высшим обществом с одной стороны и дном человеческого общества с другой стороны, это одна из тем следующих глав. Я перейду сразу к 15 главе. Здесь 3 истории. Это потерянная овечка, потерянная монета и блудный сын. Мой к вам следующий вопрос. Что для вас самое важное в истории о блудном сыне? Мы к ней подойдем через некоторое время. 8-800-333-1706, сайт theos.fm или наше онлайн-приложение для iOS или Android на любом устройстве. Вы можете нам написать. Что для вас самое важное в истории блудного сына? Зачем все эти истории рассказаны? Кажется, есть звонок. Есть звонок у нас? Давайте послушаем. Добрый день.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел бы предложить мое вот видение вот насчет брачного пира. То есть вот все-таки Павел в одном месте говорит о валах ли печется Господь. И все-таки, ну, на первом месте вот брачный пир — это вечеря, то есть собрание церкви. А вот в шестом Вселенском соборе там говорится, что там Дионисий Ареопагит цитируется, что суть нашей иерархии – это разумение Писания, так глубокое. Чтобы разуметь Писание, надо быть кротким и смиренным. И то есть человек, который разумеет Писание, он ставит во главе этого собрания Иисуса, да, и тем домостроительствует ну, его тело, церковь. И, соответственно, вот можно еще привести Иоанна в Апокалипсисе. Он измеряет храм и пишет ангелам церквей. И вопреки им или совместно с ними, он тоже как бы с этой позиции кроткого, но разумеющего Писания ищет домостроительство церкви и поставить Иисуса во главу угла и объединить все тело. Ну вот, вот так я вижу все это.
Дмитрий, спасибо вам большое за наблюдение. Да, в любом случае Иисус стоит во главе тела, во главе тела церкви, иначе оно просто не может быть. Ну и смирение, в частности, конечно же, и перед людьми, но и перед Богом тоже, тоже, может быть, даже и в большей степени. Да, спасибо большое, Дмитрий, за это напоминание. Вот, а мы возвращаемся к притчам, да, мой вопрос к вам был, в чем смысл, в чем самое главное для вас в притче о блудном сыне. Я обращу внимание на стих, на который часто внимание не обращают. Это первый стих 15 главы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Сопоставьте вот этот фрагмент с 14 главой. Вот достойное общество, в кавычках, и тоже в кавычках недостойное общество. Он пришел в гости к начальникам Израиля того времени. Его не слушали. Вернее, так, его слушали для того, чтобы его уловить. Для того, чтобы посмотреть, проколется ли он. Они были уверены, что он проколется. Они, кстати, были уверены, что... Исцелив субботу, он прокололся. Хотя, конечно, ничего подобного не было. Никаких проблем с этим на самом деле не было. И это так называемое достойное общество. А вот 15 глава. Эти ребята смотрят и говорят, слушай, а кого ты вообще принимаешь? Кого ты принимаешь? К кому ты приходишь? Это сборщики налогов, то есть предатели, кровопийцы такие. Это люди, которые действительно... на социальной лестнице ниже всех остальных. Там блудницы всякие ходят, грешники и так далее. Не то общество, не та компания. Но обратите внимание на то, что они его слушают. Они слушают, а фарисеи смотрят. И фарисеи говорят, с кем ты связался. Вот три притчи 15 главы – это на самом деле ответ на вопрос, с кем связался. Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Вот... богатые люди, самые богатые люди, не позволяют себе просто так разбрасывать, раскидывать свое богатство. Для них важно это богатство сохранить. Это даже когда речь идет, ну, о чем-то неживом, да, о деньгах. Кто из вас, кто из нас будет готов потерять близкого друга только на том основании, что у вас есть еще? Да, вот есть такой анекдот, что мы подарим Сашке там, или любому там, Ваньке, неважно, на день рождения. Говорит, давай ему подарим книгу. Да, говорит, зачем? У него уже есть одна. Вот так не работает ни с книгами, ни с людьми. И Бог приходит на эту землю, и он не может сказать, слушайте, тут и так достаточно людей. Он идет к тем, кто больше всего в нем нуждается. Седьмой стих. «Сказываю же вам, что там, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Кстати, праведниками, не имеющими нужды в покаянии, себя считали фарисеи. Они считали, что у них все в порядке. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся. А вот дальше начинается одна из самых ярких библейских притч. Притча о блудном сыне. Вот сколько там сыновей? 2-3 сына. Почему 3? Ну, те, кто слушали передачи на уходящей неделе, знают ответ. Все остальные, я думаю, вы увидите этот ответ. Хотел бы в связи с этой притчей сказать вот о чем. Иногда мы с вами слышим какие-то выступления, какие-то книжки читаем современные, и нам кажется: вау, какой классный проповедник. Вот, не знаю, написал он книжку или сказал какую-то такую запоминающуюся проповедь несколько лет назад, а до него этого как бы даже и никто не знал, этого как бы даже никто не замечал. Будьте очень осторожны с этим. Дело в том, что штука в современной проповеди, главная, если можно так сказать, фишка современной проповеди, состоит еще и в упаковке. Возможно, до него об этом говорили, но он нашел способ сказать об этом ярко, красиво, броско, запоминающимся образом для современной аудитории. Почему об этом говорю? Вот иногда, я думаю, вы слышали в проповедях некоторые вещи, вот, ну, допустим, о том, насколько на самом деле эта притча даже не про младшего сына, а про его старшего брата. О том, как мы порою имеем определенные ожидания от Бога на основе нашей собственной праведности. Еще какие-то моменты, которые кажутся революционными. Вот проповеди доктора Маги, которые вы слушаете сейчас, слушали на радио Теос на уходящей неделе, они записаны в 70-е и 80-е годы на английском языке, а потом переведены на русский язык. Это 70-е и 80-е годы прошлого века. Вот многие из этих так называемых современных идей высказаны уже там. Но и он это не придумал сам. Об этом говорили отцы церкви за 10, 15 и более веков до нас с вами. Так что полезно читать историю, полезно смотреть, кто что сказал, кто что проповедовал в христианском мире. И вот начинается эта известнейшая притча. У одного человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Он младший, ему, кстати, меньшая часть имения. Но эта часть должна была отойти к нему по смерти отца. Фактически он сказал: «Папе, пап, я не хочу ждать, пока ты помрешь. Отдай мне вот это деньгами». Каким-то образом, я думаю, отец чего-то лишился, мы читаем, и отец разделил им имение. Я не понимаю одного, я не понимаю, как отец на это пошел. Если у вас, друзья, есть мысли по этому поводу, позвоните 8-800-333-1706 или напишите через сайт theos.fm, поделитесь мыслями. То есть ему сын фактически говорит: «Пап, я не хочу ждать, пока ты помрешь. Я хочу...» Была песня, одно время популярная по-английски: «I want it all, I want it now». «Я хочу все, я хочу сейчас». Вот он об этом и говорит. Отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там растратил имение свое, живя распутно. Расскажу вам маленькую историю. Друзья, никогда не поддавайтесь на эмоциональную проповедь. Как-то вот сегодня у нас с вами получается, много я говорю, потом, если вы считаете, что это много, и нам нужно чаще ставить фрагменты из «Доктора Маги», скажите нам об этом, напишите также. Будем анализировать, будем думать, как вести этот цикл передач. Но эту историю я просто не могу не рассказать, она великолепна. Как-то я был на одной проповеди, было это не здесь, было это в Штатах, на большой конференции, ну, относительно большой, где-то 2000 человек в зале, такой большой зал. И вот выходит проповедник. Он говорил очень эмоционально, он говорил очень громко, он говорил очень зажигательно. Его проповедь называлась «Сила мечты». Он говорил: «Вы знаете, умеете ли вы мечтать? Сегодня я, — говорит он, — в качестве библейского примера хочу привести историю, которую многие из нас слышали и знают, но я хотел бы, чтобы сегодня вы по-новому на нее посмотрели. Это история так называемого блудного сына. Но вы знаете что? Говорит он, и постепенно он накаляет страсти, он проповедует все эмоциональнее и эмоциональнее. Он говорит: вы знаете что? В отличие от своего старшего брата, блудный сын был мечтателем. Он смотрел дальше своего родного дома. Он смотрел больше того статуса кво, который в жизни его существует. Он готов был отказаться от всего для того, чтобы устремиться за своей мечтой. И дальше уже на пределе эмоционального возбуждения. Он говорит: а вы, друзья, вы, братья и сестры, готовы ли вы, как блудный сын, как младший брат, бросить все и устремиться в путь за своей мечтой? И вот аудитория такая: да, да, брат, да, проповедуй, аминь. Я подумал, неужели правда? Неужели большая часть из этих 2000 слушателей, большая, потому что все-таки кричали не все, некоторые молчали, не понимая, что делать. Вот неужели они готовы, как младший сын, все бросить, устремиться за своей мечтой, забыв, чем в библейской истории все это кончилось? Друзья, как бы какой бы красивой вам ни казалась проповедь, не ведитесь на эмоции. Говорят, что в одной из рукописей Черчилля была такая пометка. Это была рукопись его речи. И вот в рукописи у него стояла такая пометочка. Он для себя написал, когда говорить будет, чтобы запомнить это. Он пишет так: логика слабая, точка. Добавить громкости. Ну, имеется в виду, если погромче поорать, то все пройдет. Вот это был тот случай. А история блудного сына развивается, вы помните, как? 14 стих. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть этот человек не мог ему даже заплатить, а это языческая страна, евреи свиней не пасли. Значит, вот этой серии я думал, что упал на самое дно, и вдруг снизу постучали. Почему? Он уходит в чужую страну. Он еврей, нанимается на работу к язычнику. А он нанимается на работу, с которой ничего общего он, как хороший еврейский мальчик, иметь не должен. Он хочет поесть того, что едят свиньи. Это даже не нечистое, это то, чем питаются нечистые. Вот дальше нету. И этого ему не дают. Это ярчайшая притча, это вот невероятно емко и точно. Вот 17 стих, мы узнаем, что он все-таки решает. Он приходит в себя, и он вспоминает о своем отце. Он помнит, что там избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Помните, он думал, что в этой стране будет хорошо, а в этой стране засуха. Он думал, что здесь хорошо, здесь богатство, а богатство все кончилось. Он думал, что друзья разошлись. 18 стих ключевой. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». И встал, и пошел к отцу своему. Вопрос. Правда ли он недостоин называться сыном? И еще более важный вопрос. Перестал ли он при этом быть сыном? Мы сейчас сделаем короткий перерыв. После перерыва я расскажу вам, что будет. Еще один кусочек из «Доктора Маги». Сегодня мы все-таки успеем услышать. А пока короткий перерыв.
Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал. Пирогов.
страницам Библии, путешествуем на радио Теос. Микрофон Олег Шевкун, за пультом Ирина Латышинская. Часто спорят о том, может ли человек потерять спасение. Я понимаю, что вопрос очень неоднозначный. Я понимаю, что есть разные мнения. Мы послушаем небольшой фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги как раз вот на эту тему, потому что он подходит к этому вопросу, исходя из притчи о блудном сыне. Дело в том, что блудный сын, во-первых, не перестал быть сыном, а во-вторых, в нем не перестала работать совесть. Давайте послушаем.
Часто верующие спрашивают, может ли однажды спасенный человек потерять свое спасение? Нет, друзья, это невозможно. Есть и другой распространенный вопрос. Может ли христианин грешить? Да, к сожалению, может. Но сможет ли христианин долго пребывать в грехе? Нет, потому что христианин – это истинный сын своего отца. И отец внимательно наблюдает за ним и за всем происходящим, зная, что рано или поздно его сын вернется к нему. Дело в том, что на самом деле истинному сыну противно находиться в грязи среди свиней, потому что по природе он дитя Божье. Обладая природой отца, сын не может быть по-настоящему счастлив где-либо, кроме как в доме своего отца. А потому отец знает, что даже если его ребенок попадет в чужую страну и окажется среди свиней, в каком бы позорном и постыдном месте он ни оказался, он все равно остается его сыном. А также отец знает, что как бы низко ни пал его сын, однажды он придет в себя и вернется в родной дом.
Друзья, я понимаю, что вот такие вопросы, как может ли человек потерять спасение, часто вызывают эмоциональную реакцию. Вот мы ожидаем того, что мы как-то вот на этот вопрос ответим. Да? Задумайтесь, однако, вот о каком аспекте. Он здесь очень важен. Если человек действительно христианин, если в нем живет Дух Святой, то человек меняется. Меняется отношение человека к окружающему миру. Может ли он снова впасть в свинство? Боюсь, что да. И примеров тому есть немало. Может ли он впасть в отречение или даже в предательство? Да. И примеры тому есть прямо в Священном Писании в Новом Завете. Вопрос, будет ли он чувствовать себя в таком состоянии спокойно? Вот вкусив небесного дара, а имея общение с Богом, понимая, что такое христианская жизнь, может ли он, извините, засвинячиться и жить, как было раньше? Я в данном случае в хорошей компании утверждаю, что нет. Вот когда начинает грешить человек невозрожденный, неверующий, для него это, а что, все нормально? Вопрос, как дела? Ответ, да нормально. Этот ответ ровным счетом ничего не дает, потому что для каждого человека вот этот уровень нормальности, того, что он считает нормальным, он свой. Он зависит от многих разных обстоятельств. И вот блудный сын, как раз и важность его, и важность этой ситуации состоит в том, что он захотел вернуться домой. Он захотел вернуться к отцу. И не просто потому, что там хорошо, а потому что это его отец. И не просто прийти и сказать, ну, я типа, наверное, немножко погорячился, а по-настоящему покаяться. И вот это тоже важный аспект истории о блудном сыне. Знаете, чем отличается сожаление о грехе от подлинного покаяния? Человек, который сожалеет, на самом деле он даже не о грехе сожалеет. Он сожалеет о том, что его поймали. Или он сожалеет о том, что вот такие вот последствия. Я не думал, что мои действия приведут к таким последствиям. Если бы я знал, я, наверное, бы действовал как-то по-другому. Друзья, это не покаяние. Блудный сын говорит: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». И отец готов принять такое покаяние. Помните, по предыдущей главе мы с вами говорили о том, что мы зачастую приглашаем к себе в гости тех, кого нам выгодно приглашать. Мы подаем руку тем, кому нам выгодно подать руку. Мы выстраиваем отношения с тем, с кем нам выгодно выстраивать отношения. А здесь блудный сын приходит к отцу и говорит: тут уже не вопрос выгоды. Я согрешил. Я недостоин. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. Да, это перстень, скорее всего, это родовой знак, это знак принадлежности к семейству. И приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой... Говорил: я недостоин быть сыном, а отец говорит: этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Вот это притча о блудном сыне, это часть притчи о блудном сыне. Дальше появляется второй сын, который по рождению был первым, который не может понять, что происходит. «Брат твой пришел, — говорит один из слуг в 27 стихе, — и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». А обратите внимание на фразу «брат твой». Отец начинает звать старшего брата, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот, кто? Сын твой. Он не готов принять блудного сына как своего брата. Брат твой пришел, говорит слуга. Сын твой, говорит старший брат, обращаясь к своему отцу. Он тут все потратил. Мы читаем: растративший имение свое с блудницами. В оригинальном тексте все-таки грубее. Он не выражается так возвышенно. Ему плохо. Отчего ему плохо? Ему плохо, потому что он считал две вещи. Он считал, что любовь отца надо заработать. И он считал, что он может пригласить или не может пригласить никого попировать с друзьями, что ему попировать с друзьями, потому что отец не дает этого. Он не жил в любви отца, это было самое страшное. И конец этой притчи. Отец говорит: а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Иисус говорит: ты с блудницами общаешься, ты с мытарями общаешься. Что ты делаешь? Как ты можешь такое делать? Почему ты так неправильно себя ведешь? И фарисеи совершенно спокойно, не понимая этого, оказываются в положении старшего сына. Вот нам с вами, верующим людям, христианам, не оказаться бы в этом положении. Нам с вами не попасть бы в эту ситуацию. Не жертвы хочу, но милости. Помните, да? Вот об этом вся эта ситуация, об этом весь этот рассказ, который мы читаем в Евангелии от Луки. Через неделю продолжим. Видите, из пяти глав только две успели. Но ничего страшного. Читайте Библию, путешествуйте по Библии. С вами были Олег Шевкун и звукорежиссер Ирина Латышинская. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Господь.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.